22:10 в столице. Это радиостанция «Эхо Москвы». Добрый вечер. Программа «Назад в будущее» в прямом эфире. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Сегодня я проведу эту программу. Ашотик у нас уехал в командировку. И я с огромнейшим просто удовольствием приветствую моего сегодняшнего гостя. Это Михаил Блинкин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил Блинкин, руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного хозяйства. И говорим мы сегодня о нашествии автомобилей на города. Вот так вот. Сурово сформулировали тему.
Даже я бы сказал, романтично.
Романтично, да. Романтично. Но за этой романтикой скрывается очень острая проблема, с которой сталкивается практически каждый житель крупного или не очень крупного города. Программа у нас, знаете, такая с достаточно жестко обозначенным сценарием. Потому что сама тема, она настолько актуальна, что ее можно обсуждать и обсуждать. Но мы давайте начнем с прошлого. А потом про настоящее и будущее. Как давно существует вот эта проблема в... Ну, начнем, наверное, с Москвы и с России, а потом уже будем проводить параллели с остальным цивилизованным миром.
Значит, строго говоря, никакого нашествия автомобилей на города России еще вообще не наблюдается. Потому что, ну да, у нас, если вот за последние 20 лет количество автомобилей в России на душу населения увеличилось, ну, сейчас с 50 до 230. Так, значит, это меньше, чем в 5 раз. В Москве и ряде других городов больших увеличение еще круче, там, в 6-7 раз. Вот в Владивостоке и вовсе на душу населения 581 автомобиль. Так, одну секунду. 566 автомобилей, я оговорился.
На душу данные, населения?
Да, на душу, на тысячу человек, естественно.
На тысячу человек.
На тысячу человек 566 автомобилей, это данные автостат.ру за прошлый месяц.
Каждый второй даже больше.
Да, даже больше, чем каждый второй. Да. Это рекорд России, Москва занимает почетное...
Вот там, знаете, бастуют.
Нет, на самом деле там же автомобиль не только средство передвижения, но и предмет бизнеса. Поэтому, естественно, эта цифра немножко, тут артефакт присутствует. Да? А так вот Красноярск там 380, Сургут 380. 80, Тюмень. Ну, вот Москва со своими там, формально Москва, 340. Вот мы занимаем почетное 6, 7, 8 место с Калининградом и Нижневартовском. Значит, много это или мало? Ну, по сравнению с 20-летней давностью, 88-м годом, это грандиозно много.
Вот если мы как было в 88-м?
В 88-м году, значит, на 1000 москвичей приходило 60 автомобилей. 60 автомобилей. Причем в тогдашних градостроительных нормах была записана совершенно замечательная штука, что 180 автомобилей на 1000 жителей – это на отдаленную перспективу, или, как говорили неформально, после построения коммунизма.
С ума сойти. Да. Это вот тогда такие были прогнозы.
Да, тогда, на самом деле, это прогноз, естественно, не эволюционный, не научный, а чисто волевой. Зачем советскому человеку автомобиль? Он ездит в конце.
Наши люди в булочную на такси не ездят, как известно.
Ездят на дачу на подмосковных электричках, на работу на лучшем в мире московском в метро, а за границу на лучших в мире танках. Ну, вот эта байка, так сказать, самая как раз 40-летняя, извините, а не 20-летняя давности, 68-го года. Понятно. Значит, это был такой волевой прогноз. Естественно, как только первые же рыночные свободы, количество автомобилей стало увеличиваться. Но по сравнению с прочим миром, оно увеличивается не очень быстро. Мы сейчас по количеству автомобилей на 1000 жителей находимся в 36-м, где-то 38-м году Соединенных Штатов Америки, в 55-м году в Австралии, в 65-м году Западной Европы.
Прекрасно.
То есть, на самом деле, до настоящих автомобильных проблем нам еще очень далеко.
Это все цветочки, то, что мы сейчас наблюдаем.
Вопрос только в том, что города, в которых автомобилей на порядок больше, чем в Москве, именно на порядок, вот у нас 340, да, а вот в Нью-Йорке 910. То есть это вот автомобили людей поровну, да? Значит, Нью-Йорк едет. Едут города Западной Европы, где 600-700, это уже устоявшаяся норма, да? Все, автомобили на 1000 жителей, так? Они едут.
А фильмы посмотреть, Нью-Йорк стоит все время.
А вот на самом деле, ну почему? Это же, понимаете, как сказать, можно снять, это же вопрос. Вот есть просто данные, вот я, значит, вот есть данные средней скорости сообщения, километров в час. Вот в Нью-Йорке 38, В Сеуле 38, в Мадриде 35. Ну, это западноевропейский такой стандарт. В Москве 24,6. Это данные Центра исследования транспортной инфраструктуры за 6-й год. За 8-й год еще не опубликованы. Да? Угу. Это вот у меня есть такой друг, Борис Александрович Ткаченко. Он много-много лет проводит эти обследования скоростей движения.
То есть мы едем со скоростью 24 километра в час.
По самым современным международным методикам. Да? Вот, значит... Вот мы, да, вот это среднее, но это среднее, понятно, средняя температура в больнице. Вот, значит, хуже нас ездит, например, Мехико-Сити, у них 22, или Каракас ездит 18.
Ну, вы утешили,
18.
Утешили.
Да, значит, то есть...
Это потому, что они там на велосипедах ездят.
Да нет, не только на велосипедах. Это связано с очень многими факторами, с очень многими факторами. И тоже надо обращаться, точно в соответствии с вашей передачей, в прошлое. Вот я очень люблю цитировать... Георгия Владимировича Шалейховского, такой замечательный планировщик городов советский, значит, он такой русский интеллигент из дворян, такой высокообразованный инженер, значит, от него я узнал, от своего другого друга, очень уважаемого московского градостроителя Александра Ивановича Стрельникова. Так вот, что писал Шалейховский в 1934 году, вот я короткая цитата, вас не утомит. «Если автомобилизация вступила в резкий конфликт с планировкой, то бороться надо не с автомобилизацией, а с отсталыми формами транспортно-несостоятельной планировки, живущей идеями города 19-го столетия». Это писалось в 1934 году. Автомобилей-то не было
почти.
Но он, как нормальный, грамотный инженер-планировщик, должен был смотреть на 100 лет вперед. Ну, смотрел на 100 лет вперед. А что значит вот грамотная планировка? А вот я расскажу тут очень простые вещи, которые имеют принципиальное значение на сегодняшнем Москве.
Но смотрите, грамотная планировка. Если люди считали, что там после построения коммунизма машин будет не намного больше, чем было,
значит, а тут вот
такая вот вам отсюда и планировка.
Тут вопрос заключается в том, что в любом городе, Москве, Лондоне, Барселоне, есть исторический центр. Вот есть исторический центр.
Есть.
Вот как он спланирован, так он спланирован. Сохранение национальной культурной идентичности исторического центра задачка на порядок важнее, чем все транспортные тропки вместе взятые. Потому что, ну, если страна, вот, как бы сказать, она это ценит, народ это ценит, это надо сохранять, понятно. Значит, мы должны здесь вынуждены идти на очень серьезные компромиссы. Да, не очень удобно ездить, но это наша история, это не надо трогать, так? Но есть! Есть! И на самом деле трудности движения в городском центре, они характерны для всех крупных городов мира, тут просто ничего не сделаешь. Вот англичане, они даже систему платного въезда очень изощренную, высокотехнологичную ввели в Стокгольме, в Милане и так далее. Мало ли какие еще штуки придумывают для того, чтобы решить проблему центра. Самая проблема городов России, и не только Москвы, скажем, для Красноярска, Сургута, Свердловска, это задача еще более тяжелая иногда, чем в Москве, для Сочи и так далее, это жуткая транспортная ситуация на городской периферии. Когда меня много раз спрашивали, можно ли в Москве вводить платный въезд. Я говорю, господа, платный въезд куда? В Бульварное кольцо? Завтра. А вот в Гальяново мы тоже ведем платный въезд? Или как мы сделаем платный въезд между Новогиреево и Выхино? То есть между Новогиреево и Вишняками. Там вот мост такой, который стоит всегда. Куда мы сделаем платный въезд? Новогиреево, что ли? Проблема периферии. А вот проблема периферии – это просто проблема ошибочной планировки. И вот я привожу очень простой пример и характерный пример. Это состояние транспортных узлов на всех конечных станциях московского метрополитена. Вот, ну, это мой район, вот Юго-Запад, да? Значит, метро Юго-Западное, так? Это, по идее, шикарный транспортный узел. Почему шикарный?
Это шикарный транспортный узел, который всегда стоит.
Правильно, правильно.
Потому что там помимо машин есть еще автобусы, маршрутки и, ну...
Так, у вас жизненные наблюдения. Да. Явно вы там
я
бываете.
Я там живу.
Значит, вопрос заключается очень простой. С точки зрения дорожного строительства, там все на 5 с плюсом. Там широкая проезжая часть с идеальным покрытием, размеченные знаки. Там на
только
5 с плюсом.
Три ряда припаркованных автомобилей.
Вот. А там начинается принципиальная вещь. Вот по науке, по муниципальному законодательству стран Западной Европы, Америки, Канады, там, Японии и так далее. В конце концов, по житейскому опыту. Транспортный узел на городской периферии – это обязательно автовокзал, потому что кто-то приезжает в любой стране мира, кто-то приезжает на автобусе из пригорода. Да? Значит, должен быть автовокзал, люди высаживаются на минус первом этаже и идут в метро. Они не должны загромождать проезжую часть. И нужна грандиозная перехватывающая парковка, потому что проезжая часть, она для езды, а не для стояния. Вот поскольку у нас там нет ни того, ни другого, а вместо этого стоит торгово-досуговый центр, один, второй, по-моему, даже третий, вот я вспоминаю слова Шелиховского. Бороться надо не с автомобилизацией, а с отсталыми формами транспортно-несостоятельной планировки.
Ну, смотрите, я так понимаю, что прогноз о том, что после построения коммунизма на 1000 человек будет приходиться около 150 автомобилей, они все-таки рано или поздно оказались несостоятельными. И наверняка власть поняла, что автомобилизация, она идет более быстрыми темпами, нежели содержится в их волевом решение. Почему не менялись или менялись, но неправильно вот эти вот транспортные все планирования?
Вы знаете...
Нет людей, которыми этим занимаются, или чиновники, которые привыкли, что для них перекроют дорогу, они просто не решают эту проблему, потому что они с ней не сталкиваются?
На самом деле есть очень много. Вы обозначили и то, и другое, и третье отчасти верно. Значит, пункт первый. Мы находимся на очень раннем этапе транспортного самоучения нации. Лица, принимающие решения на уровне серьезного городского планирования, на уровне многомиллиардных расходов на дорожное строительство, искренне не знают, в чем функции светофора. Искренне считают, что если мы снимем светофоры, будет хорошо. У нас нигде, ни в градостроительном кодексе, ни в учебниках не написана простейшая вещь, что улично-дорожная сеть делится на две самостоятельные компоненты. Это низовая сеть, где главный не автомобиль, а пешеход, велосипедист, но не моторизированное транспортное средство, и, естественно, общественный транспорт. Так? Там автомобили ездят не быстрее 50 км в час, а в некоторых городах из 30-40. Там каждые 800 или 1000 метров светофор и наземный пешеходный переход, потому что человек переходит совершенно комфортно. Это его право, там приоритет пешехода. Вот там есть жесткая дискриминация автомобилей. И в городах есть городские хайвеи, на которые, которые отделены от застройки, туннели, эстакады, там, барьеры, значит, шумопоглощающие краны, там серьезно, это полное отделение. Да? Вот там хозяин автомобиль, и он едет от души. Ну, там в разных городах по-разному, до 100 миль в час. Да? Вот полный комфорт. Вот это разделено. В Москве мы это... Да не только в Москве, вообще, в принципе, во всех городах России. Если мы чего-то нового строим, мы расширяем старый проспект. Проспект – отличная штука для факельных шествий и демонстраций. Для автомобилей проспект негоден. Это кентавр. Он и не улица, и не хайвей. Вот эта штука, которая прописана в муниципальном законодательстве, в инженерных всяких нормах развитых стран, мы этого еще не прописали. Рано или поздно научимся.
Ну, теперь, тогда придется все перестраивать.
Вы знаете, на самом деле, вот не мы одни. Транспортно неудачные планировочные решения пришлось преодолевать грандиозным сносом во всех американских городах. Их ценное преимущество было в том, что у них нет исторической застройки. И даже 6-этажный дом можно снести, если он мешает строительству хайвея. Сносили. Можно посмотреть старые фильмы, как сносили там в Детройте, как сносили в Чикаго. Сносили. И нам придется сносить. Это, еще раз повторяю, не касается исторического центра. Там вообще ничего трогать не надо. Нельзя. Ни в коем случае, да? Вот. Теперь по поводу представлений начальства, да? Тут пункт первый. Общественный транспорт. У нас, я специально приведу, я приведу сначала трамвайный пример. Вот правила игры, принятые в Российской Федерации, в Москве в частности. Вот на днях я, сейчас когда это была пятница, я очень торопился, я оставил машину и сел на 14-й трамвай. Ну, думаю, до трамвая, господи, доеду, да?
Это, мне кажется, было ошибочное решение.
Все было ничего до одного места.
Пока какой-нибудь автомобиль не выехал на трамвайный путь.
Значит, две милейшие девушки не сумели понять, у кого помеха справа, у кого слева, и слегка задели друг другу крыльями. Угу. Они вышли из машины, стали ждать инспектора и разбираться. Значит, вагоновожатая высадила пассажиров, и трамвай наш, вслед за ним еще и еще и еще, по всей улице Вавилова выстроились, встали. Вот я могу сказать, я... Во-первых, ну, как бы знаю правила игры, законодательство муниципальное разных стран мира, да? Во-вторых, я все-таки ездил, да? Вот этой дикости нет вообще нигде. Потому что первая задача, если случилось что-то на проезжей части, ну, не дай бог, конечно, не трупы, да, вот просто жестяная авария, да, немедленно убраться с проезжей части. штрафы за создание препятствий для общественного транспорта не сопоставимы ни с какими вашими расчетами со страховой компанией по поводу вашего крыла. И вопрос не только в штрафах, вопрос еще и в элементарной культуре. Вот я решаю вопрос о своем помятом крыле, а сотни людей, так сказать, сидят в трамвае. Это наша дикость. Кстати говоря, дикость не только начальственная, дикость и обывательская. Теперь и начальственная.
Я бы очень много разных вопросов и по поводу начальства, и по поводу вот этой культуры нашей, да, простых людей, которым не перекрывают дороги, которые ездят по пробкам или стоят по пробкам. Ну, наверное, я задам вопрос от одного из наших слушателей, Андрея Медведева, инженера Санкт-Петербурга. Он прислал огромное количество вопросов в одном сообщении, но я начну, наверное, с первого. Есть ли системное противоречие в коллективном способе жизни, многоквартирные, многоэтажные жилые дома, работа коллективами в офисных центрах, на заводах и индивидуальном способе передвижения автомобиля, везущий одного или двух человек?
Значит, ответ – нет такого системного противоречия. Есть выработанные наукой, практикой, математическими расчетами и просто, простите, поротой задницей правила городской жизни, которые это противоречие снимает начисто. Правило первое. Ни один человек, кроме каких-то экстренных нужд или какого-то очень высокого имущественного положения, не прется в даунтаун или там в сити на автомобиле. Он доезжает на автомобиле до перехватывающей парковки, это называется park and ride, до перехватывающей парковки, и дальше едет на общественном транспорте. Общественный транспорт, на самом деле, это ключевой вопрос спасения города от пробок. Общественный транспорт должен выполнять следующие функции. Возить безлошадных обывателей, а даже в автомобилизированном городе их много, а в Москве-то их просто подавляющее пока еще большинство населения при нашей автомобилизации. Да? Во-вторых, создавать неунизительную альтернативу автовладельцу, то есть ему, он пересаживается в метро или в трамвай, да, ему не по, ему, ну, одежду перед тем, как на работу явиться, да, вот неунизительная альтернатива, вот это вот вторая задача, важнейшая. Значит, выполняет ли общественный транспорт в России такую функцию? К сожалению, нет, не выполняет. То есть, вот сцепка, перехватывающая парковка, пристойный общественный транспорт. А дальше начинаются совсем замечательные вещи. Что такое пристойный общественный транспорт? Ну, например, абсолютные преимущества в движении для маршрутных автобусов, ну, трамваев, само собой, да? Троллейбус теперь уже редкость. А вот автобусы и трамваи популярны жутко везде, во всех городах мира, да? Значит, это вот only bus line, вот полоса только для автобуса. Кто туда может заехать? Туда может заехать обычно такси, не во всех городах, но обычно такси. Маркированное городское такси со всеми признаками. Вот не бомбило, а именно легальное такси, да? Туда могут заехать автомобили неотложных служб. На полосу только для автобусов не может заехать автомобиль никакого начальства. В принципе, такого не бывает в природе.
У нас бывает.
У нас нет пока полос только для автобуса.
Ну, да, да. Но я имею в виду, что там разделительные, резервные,
все что угодно. Я люблю рассказывать байку, когда дама, премьер-министр Норвегии, просила у своего парламента разрешения ездить по полосам только для автобусов, если ее вызывают депутаты. Да? Ей ответили: мадам, сказать, а в чем дело? Сказать, возьмите такси, им разрешено. Значит, вот этой культуры нам еще, ну, как бы, нам еще и учиться. И вот следующая штука. Есть очень тонкие преимущества, которые предоставляются автомобилям, где больше одного человека. Вот в европейской, в американской, в канадской практике есть знак, значит, 2+. Это означает, что вот по этой дороге, на эту дорожку, можно въехать только автомобилю, который полный. И очень часто есть, это специфика отдельных городов, значит, их даже могут даже иногда пускать на полосы только для общественного транспорта. 2+, это очень ценное преимущество, это большой стимул.
Я думаю, что мы продолжим эту интереснейшую беседу буквально через несколько минут. Я напомню, что у меня в гостях Михаил Блинкин, руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного хозяйства. Ну, а мы продолжим с ним нашу беседу через пару минут после новостей. 22:33. Вот так вот заявлю я вам. Радиостанция «Эхо Москвы» продолжает свою работу. Программа «Назад в будущее». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. И я беседую с Михаилом Блинкиным, руководителем научно-исследовательского института транспорта и дорожного хозяйства. Мы с вами разговариваем сейчас, Михаил, про совершенно замечательную и абсолютно незнакомую нам вещь, когда соседи везут соседей или детей соседских. Почему у нас нет вообще этой культуры? Я не могу себе представить, чтобы человек, мой сосед, пусть даже ему по пути, но он совершенно добровольно скажет: «Танюха, ну садись, поедем вместе». И еще парочку соседей набьет в машину и скажет: «А вы свои машины бросьте здесь, а ты, Танюха, безлошадная, садись к нам, и мы все вместе весело поедем». И вот уже минус две лишние машины на дороге.
На самом деле все не так плохо, потому что в Москве даже некоторое время существовал сайт «Попутчики».
Угу.
И люди договаривались, ездили и так далее. Значит, и вот какое-то движение в этом направлении было. Похоже, оно не получилось сколько на серьезного развития. По нескольким причинам. Ну, во-первых, знака 2+ в нашей практике нет.
Угу. Значит, сейчас я скажу, что Михаил отвлекся на монитор, куда приходят ваши сообщения. +7 9 8 5 970 45 45. Вы пока присылайте свои вопросы. Сейчас Михаил ответит мне по поводу нелюдимости наших граждан.
Вот сайт «Попутчики» и вообще движение попутчиков как раз собирался делать ровно то, что вы говорите, Таня. Да?
Угу.
Значит, он заглох, это движение, ну, я не знаю, по разным причинам. Во-первых, вот это обычно наш интернет бескультурье, когда, так сказать, он стал использоваться не под назначением, uh-huh. да? А во-вторых, ну, знак 2+ в российской практике не существует. Да какой 2+, если у нас троллейбусы на Садовом кольце стоят в общем потоке транспортных средств, а часто вообще не могут проехать свою остановку, поскольку там вот припарковано, скажем, 2-3 машины у борта, ему не хватает длинной штанги.
Да.
Понятно.
Да.
Значит, это вопрос некоторой, это вопрос некоторой транспортной культуры, и тут даже меня спрашивают, как ее прививать. Но сначала я отвечу тут замечательный угу. вопрос. Вот я привел значение средних скоростей в городах, это по спутнику или от балды. Вот это задает явно человек с какой-то инженерной жилкой или образованием и так далее. Значит, ну поскольку теория транспортного потока моя узкая транспортная специальность, угу. я отвечу на нее с удовольствием.
Давайте.
Современные
измерения... Вы без удовольствия отвечали мне.
Нет, просто человек вот задал вопрос, который мне самому интересен. Да? Значит, да? На самом деле все остальное тоже интересно. Значит, меряют скорости в современной методике обследования заключается в том, есть ГИС-карта, геоинформационная технология, есть ГИС-карта города, да, и есть одно из двух: либо автомобили лаборатории с GPS-оборудованием, так, и мы меряем выборочные траектории. Там вот несколько сот выборочных траекторий, разбросанных по районам, часам суток и так далее, дают нам очень хороший выбор. Это чисто мат-статистика, да? А в богатых городах, где вот этих самых бортовых GPS много, там можно делать вообще, выборку, хоть 100 тысяч посчитай. Пожалуйста, вопрос алгоритмов обработки. То есть вот изучение скоростей движения делается квалифицированными лабораториями в разных странах мира. И, кстати, вот тот центр, который этим занимается, я его называл CT, полностью соответствует современным мировым стандартам этой области. Так, это ответил. Слава Торонто.
Да, у мистера Бина пишет, там Слава. Был эпизод, когда он надувную женщину возил, чтобы ездить по выделенной полосе. По себе скажу, действительно помогает. И еще смешное тут есть вопрос. Mm-hmm. Нельзя ли возить... если возить двух манекенов с собой?
Значит,
замечательно, изобретательно.
Значит, на самом деле, вот тут же вопрос такой, что если этот институт представления преимущества загруженным автомобилем будет работать, естественно, всегда найдутся какие-то веселые жулики, которые будут возить, ну не жулики, а шутники, которые будут возить надувную куклу, там, манекенов и так далее, и так далее. Но все-таки большинство людей вряд ли станет это делать. Да,
Евгений из Казани спрашивает: скажите, пожалуйста, какими методами можно привить участникам движения хотя бы минимальную культуру движения? Риторический вопрос.
Вопрос не риторический. На самом деле, есть объективные наблюдения вот, за последние, скажем, 15 лет. Уровень транспортной культуры России, безусловно, повысился. Естественно, он не достиг еще стандартов Швеции или там, Южной Кореи, да? Значит, Но он, безусловно, повысился. И это абсолютно отрадная вещь. Ну вот самый верный измеритель транспортной культуры – это, к сожалению, очень печальный показатель. Сколько людей гибнет в расчете, ну, обычно считают количество погибших на 100 тысяч автомобилей в стране. Так?
Угу.
Вот это самый верный измеритель транспортной культуры. Вот в странах с образцовой транспортной культурой, это Великобритания, Германия, Швеция, ну, вся Северная Европа практически, значит, Тайвань, Япония, этот показатель однозначный, то есть не больше 10 погибших в год на 100 тысяч автомобилей, да? Значит, в самых веселых странах, где вообще ничего не соблюдается, этот показатель зашкаливает за 1000. Вот во,
угу.
во многих странах там за 1000, так? Вот. Ну, или, скажем, в Иране, там 600 с чем-то. Понятно, да? Значит, в России 120. То есть мы находимся в этой шкале по культуре. Ну, гораздо хуже Великобритании и Швеции. Ну, Америка похуже Швеции. Вот в Швеции 9, а в Америке 18, да? Количество погибших на 100 тысяч автомобилей. У нас 120. Мы по уровню, вот в шкале транспортной культуры, да, заметно опережаем страны третьего мира, заметно опережаем, у нас не 500, не 1000, да.
Это
но
слабое
коренным
утешение,
образом
по-моему.
Проигрываем всем развитым странам мира без исключения. Даже тем странам из бывшего Советского блока, которые имели показатели аварийности, вполне сопоставимые с Советским Союзом.
Александр из Москвы пишет, читал, что на Кубе существуют девушки-регулировщицы, следящие за тем, чтобы популярные там такси не ходили недоукомплектованные пассажирами. Вот так, вот
ну, вряд ли кубинский опыт представляет хоть какой-то интерес по причине жутко маленького и изношенного вообще никакого автомобильного
парка. А другой наш слушатель возмущается. Неужели никто не говорит про регулировщиков? Проблемы от них. Проблемы
так,
от регулировщиков?
Значит, проблемы от них. Значит, ну, как вам сказать? Как вам сказать? Значит, эта проблема есть, но она проблема 25-я. Когда мы ставим на Садовом кольце большой торгово-досуговый комплекс около Курского вокзала, Киевского вокзала, значит, сейчас строится у Павелецкого, Белорусского, мы ставим торгово-досуговый комплекс, то есть вот в этот очаг напряженности транспортной, который по объективным причинам образуется любого вокзала, ну, транспортного терминала, мы туда еще бензинчика доливаем, там можно поставить 100 регулировщиков. И можно даже их свозить в Японию или в Южную Корею, поучиться вот этому изящному, так сказать, обращению с палочкой. Да? Вот, значит, боюсь, что эта проблема не самая главная. Но ну, то, что эта проблема существует, и больше того, есть энтузиасты, которые, так сказать, вот всякие распредложения на эту тему формируют. То есть эта проблема есть, с моей точки зрения, она не самая важная.
А скажите, насколько быстрыми темпами идет в России автомобилизация? Как быстро растет число автомобилей?
Значит, ну вот, я повешу на эту тему кривую прямо вот в нашу распечатку, так? Вот. Значит, ну, считайте, так сказать, вот у нас...
Не загораживайте себя бумажечкой,
да,
от микрофона.
Да, у нас в 85-м году было там 50 автомобилей на 1000 жителей, а сейчас 230. Растет почти прямая там, вот если брать зависимость. Я повешу это на сайт, даже интересно будет. Значит, вот часто говорят, что вот у нас автомобилизация растет быстро, а дорожное строительство...
Не поспевает.
Не поспевает. Ну, это на самом деле отчасти это правда, но только отчасти. Тут есть вот надо разделить как бы две темы. Дорожное строительство в городах – это вообще суперсложная и дорогая капиталоемкая задача. Потому что в городах же главное, вот в чистом поле мы на что мы тратим? На подготовку трассы, отсыпку насыпи, значит, материалы, укатка, техника, вот покрытие. Делаем дорогу, да? В городе-то основные затраты на перекладку коммуникаций, снос, отселение. В городе нет пустого пространства. И здесь дорожники на уши становятся, чтобы сделать что-то путевое. Но если городское планирование, вот говорит строитель московский, значит, замечательные совершенно вещи устроили за последние уже в самое новое время, 20 лет. Ну, был вот тяжелый московский угол, Профсоюзная улица, Ясенинский проспект. Там еще когда только заселяли Ясенево новыми жильцами, это еще при глубокой советской власти. Уже тогда, в принципе, было известно, что там бы нужна развязочка. Да? Вот сейчас, наконец, у московского правительства появились деньги на эту развязку. Есть вполне приличные проекты, строительные мощности. Вообще в Москве с этим все в порядке. И строительные мощности, и конторы, и строительные организации очень грамотные, нормальные люди. Да? и организации хорошие. Да? Вопрос в том, что если там торгово-досуговый комплекс стоит как раз в этом сочленении, и сделать красивый пандус с хорошим радиусом физически негде. Вот.
Я поняла, все зло от торгово-досуговых комплексов.
На самом деле, все зло от нарушения элементарных правил игры. Это может не торгово-досуговый комплекс, а офисный. Это совершенно без разницы. Нарушено еще одно золотое правило – не строй дом поперек дороги. Вот я очень... У меня даже статья была с таким названием. Значит, происхождение этой фразы идет из Сицилии. Это палермское правило. Там мафия все что угодно могла сделать, вплоть до того, что в бетонные блоки мостов закопать слишком разговорчивого журналиста или конкурента, так? Но одно правило соблюдалось четко: не строй дом поперек дороги, не ты в один в этом городе живешь. Вот мы, к сожалению, в Москве это нарушаем на каждом шагу.
Вот Михаил спрашивает, где же парковать машины в центре? Проблема колоссальная, работаю курьером, каждый день сталкиваюсь с ней. Михаил, значит, а вы не езжайте в центр на машине.
Значит, а вот вопрос такой. Значит, если вот работать курьером в Мюнхене, в Барселоне, в Париже, я уже не говорю, сказать, в американских городах, да, работать курьером на немаркированной машине, не имеющей специальных преимуществ, ну, скажем, вот курьерская машина, вот, пожалуйста, вот в Амстердаме есть зона, куда вообще на автомобиле въехать нельзя.
Не надо про Амстердам. Там любой человек может погибнуть под колесами велосипеда, потому что Амстердам – это город велосипедов на 300%. Да. Там несчастные автомобилисты зашуганы, им негде ездить, потому что все отдано либо пешеходам, либо велосипедистам.
А, так на самом деле в Амстердаме еще великолепный общественный транспорт. Просто великолепный.
Да.
Один из лучших в Европе.
Да.
Да?
Да.
Значит, так вот, как автомобили, курьерские, вот, продуктовые, вот в буфете, в ресторанче продукты привез, курьер почту развозит. Это маркированные автомобили, которые могут ехать как угодно, хоть на тротуары там припарковаться. Да?
Mm.
Им и только им это можно, но они маркированы, на них висит лайсенс, так сказать, от городского правительства, вот им это можно. Но когда у нас в Москве на тротуаре не паркуется только ленивый...
Ну, а если негде поставить машину?
Вот негде... Значит, вот это одна из гражданских конвенций, которой рано или поздно приходят все города мира. И Москва придет. Значит, каждое место для парковки, лот, международный термин, да? Вот каждый парковочный лот, он размечен, снабжен устройством оплаты и жестко тарифицирован. В центре дороже, на периферии дешевле. В центре... Либо парковка запрещена в принципе, знак висит, да, и соблюдается это жестоко, это не то слово, да, либо она имеет какую-то цену. Бесплатный ресурс будет дефицитен всегда. Это не гуманно, это не здорово, но московская привычка, унаследованная из тех времен, когда в городе вообще не было автомобилей, приехать где-нибудь припарковаться на тротуаре, на автобусной остановке, в междомовом проезде и так далее. Вот эта привычка... От этой привычки гражданам придется отказаться. Вот и все. Когда это будет,
вы считаете, это вообще реально?
Ну, простите, Скотсама, значит, все, без исключения, большие города мира эти правила приняли. Если мы эти правила не примем, мы вот так и будем жить. Это очень сложная гражданская конвенция, которая имеет одну очень важную подкладку, очень важное основание. Она действует абсолютно универсально. Знаете, что такое универсально? Вот в прошлом году была замечательная история.
Я подозреваю.
Была замечательная история. Начальник дорожной полиции города Рима, генерал Катанзаро, я даже фамилию запомнил, история выдающаяся совершенно, поехал обедать. Ну, демократ, естественно, сказать сам, он же без водителя, без охраны, это хотя и генерал, да? И вот на своем Альфа-Ромео он припарковался около ресторанчика, на парковке, помеченном знаком только для инвалидов. Это стоило ему рабочего места, его просто уволили. Скандал. Значит, если нельзя, то нельзя всем. В прошлом году король Швеции...
Так все нам незнакомо, непонятно.
Поехали ужинать в центр Стокгольма и неправильно припарковались. Значит, канцелярия, значит, короля заплатила штраф, а король извинился перед обществом. Понимаете, вот...
Когда у нас будет такой король, как в Швеции...
Значит, вопрос такой. Это вопрос гражданской конвенции.
Мы не Швеция. Никому не Швеция.
Если...
И более того, мы никогда не будем Швецией.
Значит, на самом деле, тут есть... Вот закрадывается такое тяжелое подозрение, что Высокоавтомобилизированные города могут жить в условиях жестких и понятных для всех гражданских конвенций. Вот чего можно, чего нельзя.
Значит, понимаете, понятно, если нельзя всем и можно всем, а если некоторые животные равнее других...
То вот сильно похоже, что на таких правилах может жить город советской автомобилизации. Там 30 автомобилей на 1000 жителей, 40 автомобилей на 1000 жителей. Если даже там Леонида Ильича мы... Значит, да нет, есть же у Слуцкого замечательное стихотворение. «Однажды я шел по Арбату, Бог ехал в 5 машинах». Это проезд Сталина. Так? Сталин ехал в 5 машинах. Я думаю, что у нас сейчас приличный директор банка, так сказать, не едет в 5 машинах. У него там, если охрана, там, я не говорю о чиновниках побольше, да, вельможах. Вот вопрос в том, что когда в городе нет автомобилей, Бог едет на 5 машинах или до 8, это может быть морально не здорово, но с точки зрения городского трафика абсолютно нейтрально, никому не интересно, да? А когда в городе уже хотя бы 300 автомобилей или 400, да, ну это уже совсем ужасно становится. Ведь на самом деле в Москве преимущество движения... Я официальных данных не знаю, их не публикуют, но по обследованию там очень красиво выходит, ну, примерно как поголовье волков считается по следам на снегу, да? Вот, угу. Ну, это статистика, опять же, да? Ну, где-то 5000 автомобилей или кортежей в Москве ездят с правом преимущественно проезда, то есть, ну, вы знаете, это не имеет аналогов ни в одном городе мира. Ну, вот это правда, да. Это обратная сторона неуважения к общественному транспорту. Автобус не имеет преимущества в движении, да, и трамвай, да. А вот автомобиль некоторых джентльменов, так сказать, самое, значит, имеет. Это...
Ну, плохо. Там пытались что-то сделать и избавлялись от мигалок, ну, массово.
Знаю, сказать, пытались избавлять. Я же не занимаюсь политикой, я занимаюсь чисто транспортными
делами.
Я понимаю.
Мы, на самом деле, в нашей программе тоже стараемся не затрагивать политику.
Да,
у нас
факты.
Есть масса других интересных тем.
Да, я вижу чистые факты.
Ну, давайте поговорим о будущем, ближайшем или чуть отдаленном. Как будет меняться эта цифра, такими же темпами будет расти количество автомобилей?
Значит, вот до кризиса прогнозы транспортников, ну, наш институт такой делал прогноз в 88 году на 25 лет, пока он просто один в один, да? Угу. Самое интересное, что маркетологи делали прогноз, пришли примерно к тем же цифрам. Не потому, что кто-то из нас умный, либо научный институт, либо маркетологи, это было очевидно, потому что как-то... Автомобиль – одна из первичных потребностей семьи, да? Ну, и человека. Значит, как только ты снимешь ограничения, люди начнут покупать автомобили. Это закон природы, и он полностью в России выполнился, так? Значит, вот в условиях кризиса какой-то спад полка будет, то есть не будет расти количество автомобилей, будет расти медленно, да? Значит, выйдем из кризиса до уровня автомобилизации европейских городов, города России дойдут. Ну, я думаю, значит, опять же, вот вычтем там сколько-то лет кризиса, вот кончится кризис, да, лет за 15 мы дойдем до своих 600-700. Никуда мы не денемся просто. И город будет обязан приспособиться к этому факту. И наше транспортное поведение будет обязано приспособиться к этому факту. Например, от понтов избавиться. Потому что, да, состоятельные люди имеют целый парк автомобилей в своем загородном доме, да. Но я, честно говоря, в городах Европы и Северной Америки просто не видел чайника, который на вот таком, так сказать, самое, значит, большом джипе или там, значит, грандиозном, да, вот, которым ездит на кенгуру, охотится, да, значит, вот на таком джипе, так сказать, самое, он приедет в даунтаун. Не принято. Маленький автомобиль до центра города. Вот такого сорта понты нам придется избавиться. Нам придется избавиться от других понтов. Значит, весь high-middle класс, о среднем классе я и не говорю, ездит на метрополитене. У нас есть, уже выросло целое поколение клерков просто чуть выше средней руки, которые с удивлением говорят: Михаил Николаевич, я вообще никогда в жизни в метро не был. Вот и от этих понтов нам придется избавиться.
Знаете, хочется сказать, жить в это время прекрасно, не придется.
Танечка, вам в это время жить придется, безусловно. Оно не будет прекрасным, потому что транспортного счастья нет ни в одном городе мира.
Да? Ни в одном городе мира нет транспортного счастья, нет, вы вот, не видели?
На самом деле, вот есть несколько городов-чемпионов, да?
Которые вот. Стремятся к счастью.
Да, и которые стремятся к счастью. Вот я весной был в городе Куритиба.
Угу.
Замечательный бразильский город.
Да.
Там вот 1,5 миллиона собственного населения, а с пригородами около 3. То есть это размер, ну, очень большой город. Да.
Вполне.
Ну, не Москва, конечно, но очень большой город, да, понятно, да. Вот. Там уровень автомобилизации 600 с чем-то, то есть вдвое больше, чем в Москве, да. Вот. Там идеальный общественный транспорт, один из лучших в мире, причем очень дешевый, никакого метро. Это автобусы на обособленных полосах. Вот, значит, с удивительной технологией посадки и высадки пассажиров, обеспечивающей там какие-то секундные, так сказать, вот пассажирообмен, какие-то там 20 секунд происходит. Угу. Там специальные откидные трапы, специальные...
И все скатываются так, ух, и выкатились из автобуса.
Нет, автобус пристыковывается, значит, автобус пристыковывается к такому павильончику, откидывает трап. Люди заплатили за проезд при входе в павильончик. Как подошел автобус, они быстренько прошли, не поднимаясь даже на ступеньки. Вот. И масса еще технологических и так далее. У меня есть подробная статья.
Нечто похожее можно наблюдать в Венеции на водном такси. Там тоже есть вот эти вот небольшие.
Ну, там трафик немножко не
подан. Да, конечно, конечно.
Немножко не тот трафик. Так вот, на самом деле, вот идеальный общественный транспорт, идеальная организация движения. В этом маленьком городе количество светофорных объектов в полтора раза меньше, чем в Москве. Город, ну,
все понятно. В Бразилию. Все срочно, значит, в Бразилию.
Вот,
учиться,
есть идеальный
как там
город
у них.
Барселона. Один из лучших городов по совокупности. Общественный транспорт и автомобильный трафик. Вот
там плотно с движением.
А что вы хотите сказать со мной?
Конечно.
Значит, автомобилизация 700 автомобилей на 1000 жителей. Естественно, там плотное движение.
Очень
но
плотное
Барселона
движение.
Но Барселона едет очень здорово. И общественный транспорт замечательный. Конечно, чемпион чемпиона Амстердам. Просто,
наш любимый с вами.
Просто, так сказать, самое, значит, вот тут даже у меня был вопрос по поводу велодорожек. Ну, вот в Амстердаме велодорожек-то они вы видели, да?
Да, там одна сплошная велодорожка.
Вот, и еще замечательные обособленные полосы для автобусов, сделанные прямо по трамвайным линиям и так далее. Еще абсолютно замечательные, тотальные правила. Самые богатые люди не могут приехать в некоторые районы города, иначе как на такси. Никакой другой транспорт, кроме таксомоторного, туда просто нельзя. Вот, значит, вот такие дела. Значит,
Никита спрашивает, может ли московское движение когда-нибудь остановиться совсем?
Значит, я вот тут сначала, что такое остановиться совсем? Что такое остановиться совсем?
Когда ты встал и уже не едешь.
Да, все гораздо сложнее. Научное определение такое. Признак первый. Город распадается на транспортные изоляты. Транспортные изоляты – это что такое? Вот я из одного района в другой осуществить обычную трудовую или там деловую поездку не могу в суточном цикле. Вот я уехал на работу, да, а вернуться домой ночевать я уже не успел. Вот это значит, город распался на транспортные изоляты.
Угу.
Понятно. Вот Москва пока не распалась на транспортные изоляты.
А предпосылки хотя, есть?
Значит, предпосылки, сейчас скажу, да. И второй признак, очень забавный и очень конкретный. Появление недвижимости, которая не продана не потому, что кризис,
потому что
и не потому, что
доехать.
Она хреново построена, потому что подъехать нельзя. В Москве таких фактов, то есть не по экономическим причинам, не по качеству строительства.
Такая инфраструктурная совершенно история.
Да. В Москве таких фактов пока не было. Значит, вот что... Значит, насколько все это вероятно? Степень адаптации людей к транспортным трудностям чрезвычайно велики. Чрезвычайно велики. Главное, вот есть механизм адаптации, связанный с транспортным поведением. Я автомобиль или общественный транспорт, я подстраиваюсь по времени, я договариваюсь, переношу, меняю квартиру и так далее. Так сказать. Масса, так сказать, человек приспосабливается, да? Кстати, менять квартиру в Москве чрезвычайно сложно. У нас то, что называется резинентной мобильностью, то есть сколько человек за жизненный цикл меняет квартир, да? Она у нас чрезвычайно низкая. Многие люди вообще живут так. От Адама и Евы в одном месте, да? Вот, значит, ну, какие-то приспособительные механизмы. Но есть еще один мощный приспособительный механизм. Если в городе плохо, да, в заторах стоять, да, я иду на выборы и меняю власть. Но это механизмы нам не дано, к сожалению.
Да уж.
Да, нам уж точно не дано. И поэтому...
Это вы радикальные какие-то уже методы.
Нет, на самом деле как? Вот президент Кеннеди в свое время, так сказать, значит, один из его предвыборных лозунгов был такой: «Я верну вам утраченное удовольствие вождения». Когда он обращался к народу, он прекрасно знал, что это для огромного количества
избирателей... Популист какой.
Так нет, на самом деле, извините, пожалуйста, это не популизм. А там, на самом деле, очередной цикл очень серьезное дорожное строительство как раз пришелся на его правление. Там более еще грандиозные направления Эйзенхауэра и так далее, так сказать, но и там несколько циклов таких было. Вот для наших избирателей, я не говорю, какие у нас выборы и так далее, для наших избирателей, существен ли факт, какие условия движения в Москве? Я честно вам скажу, не существенен. Потому что, в Москве сейчас больше 80% поездок обслуживается общественным транспортом. Больше 80%. А вот те упертые люди, которые пользуются только автомобилями, казалось бы, это кровное дело, я в заторе каждый день стою, их политическая активность просто нулевая. Просто нулевая. Обычно это понтовые ребята, которые ни на какие выборы давно уже не ходят. Они лучше музычку послушают, а в стране что-то непонятно.
Ну что, совсем немного времени у нас осталось. Очень-очень интересная беседа. Еще осталось миллион вопросов.
Тогда можно я вот
да,
под конец байку
давайте,
скажу?
Давайте, коротко.
Байка вот такая. Значит, в первом 20-летии 20 века в Америке светофор патентовался в каждом городе. Там было выдано 50 патентов, больше, да? А патенты идиотские совершенно, потому что у железнодорожников все это было еще за 100 лет раньше, да? Один патент вошел в историю до такой степени, что вот в последней речи президента Клинтона, 96-й год, после этого никто из президентов про безопасность движения не говорил, он сказал, что вот этот Гаррит Морган, изобретатель этого светофора, это был основоположник всех наших программ в области дороги, безопасности движения. Почему? Формуле своего изобретения, этот замечательный афроамериканец, он черненький такой был, он написал, для чего нужен светофор? Для того, чтобы очередность проезда на перекрестке не зависела от статуса водителя.
Это вот. Замечательно. Я пожелаю нам всем таких...
Да,
всем, давайте все изобретем такой светофор, каждый поставим на своем перекрестке. Хотя, конечно, вот Иван из Питера пишет, надо ходить пешком. На этой торжественной ноте я хочу поблагодарить Михаила Блинкина, руководителя научно-исследовательского института транспорта и дорожного хозяйства. Очень интересно, много вопросов. Мы выложим обязательно эту программу на сайте, и Михаил со своей стороны подготовил материалы тоже, которые, я уверена, вам будут интересны. Заходите на сайт www.echo.msk.ru, ищите программу «Назад в будущее». Ну, а я, Татьяна Фельгенгауэр, с вами прощаюсь. Спасибо вам огромное и счастливо!